слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы ў Мазыры і Наваполацку могуць сутыкнуцца з недахопам сыравіны. Асабліва сур'ёзная сітуацыя ў Мазыры, куды расійскія пастаўшчыкі будуць вымушаны спыніць пастаўкі нафты, калі на працягу бліжэйшых 2-3 дзён сітуацыя не зменіцца, расказвае Уладзімір Глот.
Подстава для магчымага рашэння адсутнасць на 14 гадзін маскоўскага часу 13 студзеня пацверджання аб'ёмаў з мазырскага прадпрыемства, сказаў Свабодзе прэсавы сакратар расійскай кампаніі «Транснефть» Ігар Дзёмін. Менавіта гэтая кампанія пампуе нафту на заводы ў Мазыры і Наваполацку. Спадар Дзёмін тлумачыць.
На Полоцк достаточно много подтверждений. По крайней мере, вот у нас впереди недели бесперебойной работы на Полоцк. А на Мозель у нас заявки закончились, заканчиваются точнее. И до конца недели мы можем сказать, что если сейчас не будет новых подтверждений, то нам будет нечего качать.
Представник компании «Транснефть» удокладняя.
Мы никого не ограничиваем в прокачке. Мы прокачиваем объемы, которые подтверждены. У нас есть предварительный заказ на прокачку. Он в прошлом месяце формировался. После этого компании подтверждают свои заявки. И после этого мы вступаем как бы уже в финансовые отношения с компаниями. Ну, то есть берем деньги за прокачку, по итогам прокачки.
Спадар Дзёмін сказал Свободе так само, что «Транснефть» не имеет твердо вызначенных терминов, подтверждение необходимое для того, те иншего предприемства нафты. Тому заявка на новые объемы нафты может провести у любым момент. Марина Костюченко, прессовый секретарь концерну «Белнафтахим», каже, что ситуация с поставками российской сыровины по-ранейшему стабильна.
Ничего не изменилось, все як было, так і ёсць. Мы не каментуем усе гэтыя домыслы, якія зараз ёсць там, наколькі хопіць там ці наколькі не хопіць. Нафта паступае.
Эксперты называюць такія лічбы. Магутнасці абодвух заводаў у Беларусі разлічаныя на перапрацоўку 30 тысяч тонн сырой нафты на суткі на кожным заводзе. Беларусь можа за дзень здабываць не больш як 5 тысяч тонн уласнай нафты. І калі Расія спыніць свае пастаўкі, то гэта можа скончыцца катастрофай для нафтавага комплексу краіны. Эксперт у галіне энергетыкі Станіслав Гусак канстатуе, падобныя пагрозы насамрэч ёсць. Ён лічыць, што расійскую нафту трэба паступова мяняць на сыравіну з іншых рэгіёнаў. Ёсць, напрыклад, прывабная схема і Ілічоўск-Броды-Мазыр. Такі варыянт прапрацоўваўся, але дагэтуль ён так і не дзейнічае. Тым часам ні ў Маскве, ні ў Менску не называюць даты ўзнаўлення беларуска-расійскіх перамоў. Мову про поставку нафты у Беларусь у 2010 годе. Ни прессовый секретарь Белорусского урада Александр Тимошенко, ни прессовый секретарь Министерства энергетики России Ирина Есипова, с якими я размовлял сегодня, не мают информации про початок нового раунду перамову. Выглядая, что после того, как 9 студеня первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко вернулся из Москвы ни с чем, баки Вонкова не выявляют активности.
З Менску перадаваў Уладзімір Глот. У пачатку студзеня 2007 году Беларусь з прычыны адсутнасці дамовы па нафце спыніла яе транзыт, а 12 студзеня таго ж году было падпісана пагадненне аб захадах па ўрэгуляванні гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва Расіі і Беларусі ў галіне экспарту нафты і нафтапрадуктаў. Паводле гэтага пагаднення экспартная мыта на нафтапрадукты, вырабленыя ў Беларусі з расійскай сыравіны, пачало дзяліцца ў прапорцыі 70% Расіі, 30% Беларусі. У наступным годзе 80% Расіі, 20% Беларусі, у 2009 годзе 85% Расіі, 15% Беларусі. У папярэднія гады Беларусь магла разлічваць штогод на 5-6 мільёнаў тон бязмытавай нафты для ўнутранага спажывання. Аднак тэрмін дзеяння гэтага пагаднення скончыўся ў 2009 годзе.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Украіна рыхтуецца да прэзідэнцкіх выбараў. Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з дырэктаркай украінскай службы «Радыё Свабода» Ірэнай Халупай. Запіс онлайн-канферэнцыі слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Активісти «Молодого фронту» звернулися у Міністерство едукації країни в Євразвязу з просьбою дати можливість Тетяні Шапутці продовжити едукацію заочно. 18 листопада дівчину відлічили з другого курсу юридичного факультету БДУ за уділ у посіджені форуму громадянської супольності країн Усходнього партнерства. Передає Любов Луньова.
Тетяна Шапуська повідомила Свободі, що з'їжджати з Білорусі немає жадання. Її б задоволила дистанційна форма навчання. Тетяна чекає відказу з Міністерства едукації на просьбу відмінити загад ректора Білоруського державного університету і відновити її на вучобі. Сам ректор БДУ Сергій Обламейко відмовив дівчині у відновленні.
Найбільша вірогідність, що мені не відновлять, і загад ректора не буде відкликаний. Але вучобу протягувати треба, і тому я маю намір навчатися у одним з європейських ВНУ на дистанційній чи заочній формі навчання. Їжджати з Білорусі я не хочу, тому що хочу протягувати одночасово і громадську діяльність, і отримувати едукацію. І лічу, що сполучення цих речей цілком можливе.
22 листопада був створений Аргкомітет у підтримку Тетяни Шапуцькі, у який увійшли відомі громадські діячі і політики. Студенти зібрали більш за 400 підписів, не глядячи на те, що адміністрація БДУ забороняла підписуватися у оборону одлічної студентки. Міністри заміжних справ шерегу європейських країн виказали свою солідарність з Тетяною і пропонували свою допомогу. Лідер «Молодого фронту» Змітір Дашкевич отримав едукацію у Віленським педагогічному університеті на заочній формі навчання. Йон ініціював зворот до міністра едукації країн Євразв'язу по допомогу для Тетяни Шапуцькі.
Кампанія солідарності з Тетяною Шапуцькою мала вельми великий резонанс. Навіть Лукашенко на своїй прес-конференції був вимушений оправдуватися і говорити об тим, що він там, мовляв, сочить за ситуацією. БТР робила адмисловий пропагандистський сюжет про те, що відлічення Тетяни було правильним. І відавочно, що влада вельми жадає у цій темі оправдатися. Мотивуюче відлічення чи то непоспіховості Тетяни, чи то її пропусками.
У оборони Тетяни Шапуцькі, окремя персонально міністрів заміжних справ Швеції, Латвії і Естонії, виступила так само Всесвітня федерація студентів-християнів. Днями Тетяна Шапуцька повинна отримати відказ з Міністерства едукації на конт відновлення на вчобі. У випадку відмови дівчина може звертатися у суд. Її поплічники не вірять, що суд вирішить питання на користь Тетяни. Раніше спроби відлічених по політичному мотивах студентів відновитися на вчобі про суд не дали становчих виніків. Студенти-видатники Змітір Железніченко і Франа Квячурка не добилися відновлення на вчобі про суд, після чого їх гвалтовно забрали у війська.
З Мінську передавала Любов Луньова. Арештований 7 студзеня за вивішування національного стяга у Віцебську член консервативної християнської партії БНФ Сергій Коваленко випущений з тюрми під підпіску об невиїзді. Раніше прокурор завів кримінальну справу супроти Коваленки і арештував його на 2 місяці. Віцебські поплечники Коваленки міркують, що його справа може стати розмінною монетою у гандлі білоруських уладів з Заходом. Повідомляє Броніслава Станкевич.
Витебский сабр консервативной христианской партии БНФ Сергей Коваленко стал бодай что самой вядомой у Витебску особой. А поудні 7 студня на вачах у сотні граджан ён вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на галоўнай гарадской ёлцы, усталяванай на плошчы Перамогі. Актывіста затрымалі і абвясцілі, што супраць яго распачата крымінальная справа за злоснае хуліганства. Паводле пастановы прокуратуры, з 10 студня ён быў змешчаны ў следчы ізалятар на тэрмін да 2 месяцаў. Але ўвечары 12 студня яго нечакана вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе. Віцебскі координатор руху за свободу Христофор Жиляпов каже, что витебские демократичные силы витают вызволение активиста.
Конечно, я рад за его, особливо за его семью, за его маленького сына. И это самое главное. То есть человек, так сказать, на воле. Мы свои намагания в опошние дни все как раз накировали на то, как его вызволить. Что было той причиной, якая вымусила влады выпустить Сергея? Первое, что приходит в голову, то, что вот великая солидарность, вот друг информационный, что новый политвязень, и все это, конечно, не на корысть уладам, тому диалогу, який не хочет с Европой и с цивилизованным миром вести.
Христофор Жаляпов является одним из сябров Аргкомитета для поддержки Коваленки и его семьи, створенного у Витебску одразу по затриманию активиста. Старейшая витебская оппозиционерка Алена Зарецкая так само одна из первых долучилась до працы Аргкомитету. Ей наимеркование про вызволение Коваленки такое.
И я считаю, что валютой он будет. Ну, всяком случае на нем будут строить свои взаимоотношения с Евросоюзом. Вот такое мое мнение. Но вы понимаете, что выпустить его без санкций Лукашенко – это нереально. Будут им спекулировать, будут долго этот процесс будут вести и так далее, и так далее, и так далее.
Сябр консервативно-христианской партии БНФ Ян Толпыга лічит, что значную роль для вызволения Сергея Коваленки отыграла поддержка белорусов замежжа.
Что выпустили Сергея Коваленко, ставлю сюда это вельми добро. Вызволение отбылося, я лечу, дякуючи зворотам, заявам, пикетам для международной супольности. Перш-наперш, дякуючи старшине консервативно-христианской партии Зенону Позняку, Рады Белорусской Народной Республики, старшине Белорусско-Европейского Згуртування Іменову. И режим зрозумів, что на сегодняшний день ему не потребны политичные вязни. Олег, это не значит, что репрессии уже скончены. Перед выборами все больше и больше эта машина будет дейничать. Тому это не значит, что это все, коли выпустили, и этому все закончено.
Был политвязень Сергей Просюкевич так само усешенный тем, что Сергей Коваленко теперь на воле.
Считаю, что это просто супер, отлично. Причины, стоит догадываться. Но сейчас переговоры в Москве по нефти и газу плохо идут. Может быть, поэтому Лукашенко все-таки, может быть, не решился на то, чтобы заиметь еще одного явного политического заключенного в стране. Ему это не нужно на сегодняшний момент. Наверное.
Это было меркование былого политвязня Сергея Парсюкевича.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту гуторку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших звонков на свободу слухайте хвилин праз 10, а зараз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Белорусские нафтоперепрацовчие заводы у Мазыри и Новополоцку могут сутыкнуться с недохопом сыровины. Особливо серьезная ситуация у Мазыри, куда российские поставщики будут вымушены спинить поставки нафты, коли на протягу ближайших 2-3 дней ситуация не изменится. Активисты Молодого фронта звернулись в Министерство эдукации краинов Еврозвязу с просьбой дать махчимость Татьяне Шапуцци продолжить эдукацию заочно. Улады России поведомили, что взмоцненный контроль за продукции шерогу белорусских молокозаводов и мясокомбинатов будет ожидаться тягом 3 месяцев. Арештованный 7 студеня за вывешивание национального стяга у Витебску Сергей Коваленко выпущенный из тюрьмы под подписку об невыезде. Литва накировала ноту Министерства замежных справ Беларуси на конт отмовы у выдачи генерала Владимира Усхопчика. Уладальник группы компании Трайпл Юрий Чиш подтвердил поведомление друку, что компания отмовилась от будовництва биатлона стадиону у Олімпійським Сочи. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз більш подробязно до апошньої теми. Керівник будівничого управління фірми «Трайпл» Андрій Бялькевич підтвердив ранішу інформацію керівника фірми Юрія Чижа про те, що відмова «Трайпла» від будівництва біатлонного стадіону у Сочі датується ще жнівнем 2009 року і не має дочинення до нафтового конфлікту поміж Білорусією і Росією, як це повідомили некоторі медії. Передає Олег Грузділович.
Поводле Андрея Белькевича, помеж Трайплом и российской организацией «Олимпстрой», с якой подписывался домова про будовництво олимпийского объекта, дагэтуль ведутся перамовы относно вертания грошей, якія Трайпл выдатковал на проектно-вышукальные працы.
Конечно, с «Олимпстроем» там ведем беседы в нормальном русле, как бы их там проверяют, что мы там наработали. Все нормально в этом плане. Критичной ситуации, как пишут в статье, такого нету. То есть, как бы, то, что я сказал, так оно и есть.
Нагадаем, российская газета «Ведомости» поведомила 13 студеня, что «Трайпл» отмовился от будовництва биатлонной трассы у Сочи, бо Россия не собирается поставлять в Беларусь нафту без снижек экспортного мыта. Саму компанию «Трайпл» российская газета назвала фирмой, наближенной до керовництва Беларуси. По воде газеты «Ведомости», дочинная структура «Трайпл» посередник у поставках у Беларусь российской нафты, и перемога российского боку на перемовах вокруг нафты принесе ей значные страты. Уладальник «Трайпла» Юрий Чиш сегодня поведомил в газете «Комсомольская правда в Беларуси» про причины, якія примусили компанию отмовиться от будовли олимпийской бетонной трассы у Сочи. Спочатку было вызначено одно место для будовництва, потом его изменили. выплатили, а мы уже потратили сродки на пошуки, на проектные працы. Это некалькі мільёнаў даляраў. Трэба было пачынаць будаваць. Час мінаў, а рашэння пра месца будаўніцтва не было, сказаў Юрый Чыж. Узяць удзел у пабудове алімпійскіх аб'ектаў у Сочы спрабавалі і іншыя беларускія будаўнічыя кампаніі, але таксама няўдала. Гэтак яшчэ ў сакавіку мінулага году ўрад адмовіўся ад стварэння ў Сочы філіі дзяржаўнай кампаніі «Белінжынірынгбуд», якая планавала выйсці на мясцовы будаўнічы рынак. У Міністэрстве будаўніцтва і архітэктуры Беларусі патлумачылі, чаму беларусы не атрымалі ў Сочы ніводнага заказу.
Естественно, каждый защищает свою территорию, свои капиталы и свои возможности. По этой причине пока не получается. Восстановление работ на Саяно-Шушенской не получилось. И по многим другим проектам пока не получается. Предпочтение отдается своим организациям.
Нагадаем, у 2006 году Александр Лукашенко особисто выступил с инициативой, как Беларусь удзельничала в будовництве у Сочи объектов зимовой Олимпиады 2014 года. Таким чином, у складе маленького куточку Беларуси, про який казал керовник краины, уже докладно не будет биатлонной трассы, якую признавала побудовать фирма Трайпл. У Олимпстрои гэтак прокомментовали ситуацию. От особной биатлонной трассы мы отмовились еще улетку у мэтах эканоміі.
З Менску перадаваў Олег Груздзіловіч. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Нам піша Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага району. У нас у краме з'явіўся новы тавар – плуг, разлічаны на адну цяглава-чалавечую сілу. Кошт – 150 тысяч рублёў. Купляй, упрагайся замест каня і наперад. Гэта ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовы скрынку 111 слухайце хвілін праз 25. А зараз наша апытанне. Як вы адчуваеце на ўласным вопыце, крызіс у Беларусі заканчваецца ці наадварот паглыбляецца? З гарадзенцамі пра гэта размаўляў Міхал Карневіч.
Я лічу, што крызіс толькі пачынаецца, і дзе тут дно, ніхто не ведае, скорее за ўсё, што будзе цяжэй, цяжэй, яшчэ раз цяжэй.
Мне здаецца, што то была наша белая паласа ў нашым жыцці, тыя гады, што цяжэлей будзе, але трэба заставацца людзьмі, трэба неяк гэтым змагацца, але я так, маю думку, лепш і лягчэй не будзе.
Як было, так і засталася. Змяненняў вялікіх я не заўважыў. Зарплата тая сама, цэны растуць, ну.
Такое ощущение, что как-то что кризис, что не кризис, ничего такого не поменялось, как жилось, так не особо. То есть сейчас тоже.
Мне кажется, то же самое. То есть, как бы, мне кажется, его как бы и нету. То есть люди как жили, так и живут. А может, даже некоторые и лучше. Ну как то? Это относительно. На ком, может, отразилось, на некоторых нет.
Как мы жили, так и живем. Не доброе, не хуже. Ну, не горше, не лучше. Как бы как было, так и есть. Ну, ощущается. Но мне постоянно чувствовалось, потому что у меня 4 детей. Теперь 7 внуков, поэтому мне чувствуется всегда недостаток.
Такие отказы мы почули в городе на питание. Как вы отчуваете на уластном опыте, кризис у Беларуси заканчивается, ци наадворот поглыбляется? У моцныя маразы ў Менску не спыняюцца працы па адбудове колішняй уніяцкай царквы Святога Духа. Тым часам антураж прылеглых тэрыторый усё больш нагадвае катэджавы пасёлак. Замест зруйнаваных векавых дамоў на вуліцы Гандлёвай выраслі абкладзеныя сайдынгам будынкі са шклопакетамі і металадахоўкай. Спецыялісты выказваюць засцярогі адносна метадаў рэстаўрацыі верхняга гораду і сцвярджаюць, што ў недалёкай будучыні цяперашнія навабуды таксама будуць знесеныя. Паведамляе Ігар Карней.
У 21-м стагоддзі храм на плошчы Свабоды, які перажыў не адну радыкальную перабудову, павінен паўстаць у новым абліччы, як дзіцячая філармонія з выкарыстаннем архітэктурна-мастацкага вобразу царквы Святога Духа 17-га стагоддзя. Але ў часе свецкай пераспецыялізацыі набыткам галоснасці робяцца факты не самага прафесійнага абыходжання з гістарычнай спадчынай. Так, яшчэ мінулай восенню экскаватар прабіў невядомую крыпту. Неўзабаве было знойдзена яшчэ адно пахаванне. Але куды ўрэшце падзеліся парэшткі, застаецца загадкай. Побач з філармонічным аб'ектам у межах вуліц Гандлёвай, Кірыла і Мятода ўжо вырас духовна-адукацыйны цэнтр Беларускай Праваслаўнай Царквы, а таксама будучыя офісы, рэстарацыі, забаўляльныя установы. Бальшыня будынкаў стаяць наўпрост на аўтэнтычных падмурках 17-19 стагоддзяў. Архітэктар-рэстаўратар Уладзімір Папруга за час знаходжання на пасадзе галоўнага дзяржаўнага інспектара Менгарвыканкаму як мог намагаўся суцішыць імпэт будаўнікоў. і перакананы, што не ў надта аддаленай перспектыве Навабуды чакае аналагічны лёс – бульдозерная атака.
Прыйдзем да таго моманту, што ўсё гэта адтуль прыбярэцца. Мы атрымаем мажлівасць займацца ў рэжыме аховы гісторыка-культурнай спадчыны. Ўсё, што застанецца нам, это просто аднаўленне гістарычнай планіровачнай структуры. На вялікі жаль будынку і збудаванню фактычна там ўжо не застанецца. Ці гэтыя макеты і імітацыі, якія сёння ставяцца, абсалютна іншы матэрыял. Гістарычную планіровачную структуру горада Менска будзе не позна ніколі аднавіць. Вся наша дзейнасць скіраваная на тое, каб хоць нешта з гэтага засталося, найкаштоўнейшы матэрыял.
Вядомы беларускі археолаг Сергей Тарасаў салідарны з тым, што адносна верхняга гораду ўжо можна ўжываць словазлучэнне «татальная і паслядоўная ліквідацыя».
Звычайна ў архітэктуры, калі пачынаюць браць пробы зямлі, свідараваць, это называецца праекта доследнай работы. Вось калі пачаўся гэты этап за разбурэнне археалагічнага культурнага слоя, то пэўна это і ёсць, это праектна-доследная работа. Ну, канешне, гістарычны ландшафт. Быў знесены цэлы рад дамоў. Многіх будынкаў не засталось. Яшчэ некалькі дамкоў там стаяла на этой вуліцы, іх таксама дабілі.
Уладзімір Папруга канстатуе, што яшчэ ацалелыя гістарычныя будынкі прыходзяць у заняпад. Насуперак міжнародным рэстаўрацыйным нормам не праводзіцца іх кансервацыя дзеля рэканструкцыі ў перспектыве.
Мы не толькі гэты аб'екты не кансервуем, не замацоўваем, каб можна было пазней навукова, метадычна, дакладна і дасканала іх аднавіць. Нават не звяртаем увагі, што пры будаўніцтве ўсіх гэтых монстраў, якія тут жа ў іх дварах будуюцца, забіваюцца сваі, вся гэта старая муроўка развальваецца на кавалкі. Складывается уражение, что свядома старается проблема, как наступную шаргу вот этой будаўнічай активности перенести менавіта вышэй, вышэй, вышэй. И таким чином это как пухлина на крыше, есть историчный центр. Как ничего не застанется у сэнсе живых объектов, якія пережили стагоддзі.
Тым часам у адміністрацыі прадпрыемства «Мінская спадчына» забудоўніка шмат якіх аб'ектаў у гістарычным верхнім горадзе запэўніваюць. Хвалявацца адносна захавання гісторыка-архітэктурнай спадчыны няма аніякіх падставаў, бо ўвесь працэс ідзе ў адпаведнасці з генеральным планам развіцця Менску да 2030 году, які нядаўна адкарэктаваў Александр Лукашэнка.
Пра метады рэстаўрацыі верхняга гораду ў Менску расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз агляд вашых тэлефанаванняў. Вызваленне з-пад варты віцебскага актывіста Сергея Каваленкі, нафтавая вайна паміж Беларусію і Расіяй, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх званках на Свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Беларусь і Расія не дасягнулі дамоўленасці пра ўмовы пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь у 2010 годзе. Перамовы ў гэтым пытанні завершыліся безвынікова, і пра іх аднаўленне афіцыйныя крыніцы не паведамляюць. Каментары слухачоў.
Перамовы барцерскія зашлі ў тупік ужо. Цішыня такая, вельмі насцярожвае. Мабіць, скончыцца зацішша і пачнецца лупцоўка братэрская, а вынік атрымаецца як заўжды. Паны б'юцца, а мужыкоў чубы трашчаць. Алей Сраткевіч, маладзешна.
Калі мы ўваходзім у склад саюзнай дзяржавы, а не самастойная, дык даўно павінна дамовіцца аб аплаце. Калі мы самастойныя і набралі крэдытаў, дык трэба плаціць як усе дзяржавы, а не чакаць нейкіх льгот.
Сябра кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку, якога затрымалі ў Віцебску з вывешвання бел-чырвона-белага сцяга, вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе. Паводле распачатай крымінальнай справы яму пагражае да 6 гадоў турмы. Сябра аргкамітэту партыі Беларуска хрысціянская дэмакратыя Юрась Казак з Наваградка аштрафаваны на 8 750 000 рублёў за абліты фарбай помнік Леніну. Слухачы Свабоды працягваюць каментаваць гэтыя падзеі.
Сяг подняли на елку. Трагедия. Леніна поцеловали в усны. Помада засталася. И знов трагедия. Это говорит, что узровень політичної культури у нас на початок прошлого веку.
Апошнія крымінальныя справы з помнікам ідалу савецкай эпохі і нашым нацыянальным сімвалам у Віцебску сведчаць, што ў нас творыцца гвалт над людзьмі і законам.
Хочу выказать слова поддержки Юрасю Казаку и Коваленко. Нема большей любви, коли кто покладе душу свою за сябров своих. Помогайте на Соколович.
Уважаемая Радио Свободы, пусть мне кто-нибудь объяснит, почему 1 мая и 7 ноября Геноспартая собираются на центральной площади у господина Ульянова с красными серпастыми и молоткастыми, и милиция их даже охраняет. А красно-белый флаг, простите, это что, порно или там что-то неприличное? Я никак не могу понять.
На питание отказывая один из основальников партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.
Шановна Ніна Алексеевна, червоний стяг, под яким мільйони людей забивали, до гэтага часу фактично з'являється головним стягом сьогоднішнього режиму. Для комуністів, безбожників, бел-червоно-белий стяг, стяг Христа, это выклик. Люди просто на инстинктивном узровне ненавидят ту бель и ту червонь, ту чистиню, якая супротивляется их кровавому стягу. Покуль дух коммунизма будет пановать у нас, покуль помники Ленину будут нормой у Беларуси, до тех пор улады будет полохать бел-червон-белый стяг.
У эфира «Звонки на свободу». Телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-уведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
Президент говорит, что зарплата будет 500 долларов. Но какая эта зарплата может быть, когда зарплаты вообще нема?
Лукашенко сказал, как удачно продал Промстройбанк. Правильно сказал Станислав Богданкевич, продешевили. Хотя, может, там, как говорится, есть какие-то тайные договоренности. Надо, чтобы прокуратура занялась этим вопросом.
Уважаемый Александр Лукашук, вам приносим великую подяку за то, что мы, ваши слухачи у Барановичах, знов слухаем голос белорусской радиостанции «Свобода».
Передачу «Звонки на свободу» вела Галина Абакунчик. Одразу после выпуска новинок запис онлайн-конференции с директоркой Украинской службы нашего радио Иреной Халупой.